Шалом, мы продолжаем уроки по недельному разделу Торы Берешит. Первый раздел первой книги Торы. И мы его разбираем достаточно подробно. На предыдущем занятии мы в основном говорили о предисловиях. А вот сегодня мы уже можем приступить наконец-то к самому тексту. Приступим к первому предложению, а еще точнее, к первому слову, а еще точнее, к первой букве. Итак, посмотрим текст. Вот он текст. Берешит, бара Элоким эт ашамаим ваэт аарец. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была поразительна и пуста, и тьма над бездной. А Дух Бога витал над водой, и сказал Бог: пусть будет свет, и стал свет. Так вот вопрос, который возникает здесь у комментаторов, и в сборниках преданий устной Торы, в Мидрашах, он вот какой. Если бы нас спросили, скажите, с какой буквы алфавита должна начинаться Тора? Первое слово в первом предложении, в первой книге Торы. А уж тем более, что это первое предложение в первой книге описывает начало сотворения мира, то есть самое-самое начало, самые первые шаги творения. Но после того, как я нажимал на слово «первое», понятно, что я подталкиваю к решению, что, очевидно, нужно начинать Тору с первой буквы алфавита. Так простое обывательское мышление диктует. Если начинать, когда я начинал учить английский язык, то меня быстро обучили старой английской поговорке «begin with the beginning». Если начинать, то начинать сначала. Начинай сначала. Так если начинать все сначала, как вроде бы текст Торы и действительно начинается, то надо бы использовать и первую букву алфавита. То есть вопрос здесь, он не только по поводу текста Торы, но по сути дела по поводу сотворения мира. Почему сотворение мира начинается со второй буквы алфавита, с буквы Бет? Надо было бы с буквы Алеф, с первой буквы алфавита. А вместо этого мы видим слово Берешит начинается с буквы Бет, второй буквы алфавита. И эти два вопроса, сотворение мира и начало текста, они связаны друг с другом, ибо, согласно воззрению наших мудрецов, мир отражает Тору, не наоборот, не Тора. Литература, которую пишут люди, будь то художественная литература, будь то исследовательская литература, она отражает мир вокруг нас и внутри нас, внутренний мир человека или внешний его мир. А с Торой все наоборот. Мир отражает Тору. Тора первична. Стало быть, когда мы спрашиваем, с какой бы буквы следовало бы начать текст Торы, мы тем самым спрашиваем, а с какой буквы, с чего следовало бы начинать и сотворение мира тоже. И если common sense, здравый смысл, диктует нам, что надо было бы все начинать сначала, то есть с буквы Алиф, с первой буквы, то мы видим, почему-то Тора начинается со второй буквы, с буквы Бет. Посмотрим, как объясняют этот факт комментарии, а точнее Мидрашим. Смотрим текст. Начнем мы с Мидраш Раба. Мидраш Раба в Берешит в самом начале. Раби Йона от имени Раби Лейви сказал, почему мир создан с Бет? Обратим внимание, он не спрашивает, почему текст Торы начинается с буквы Бет. Слово Берешит. Он спрашивает, почему мир создан с Бет. Потому что подобно тому, как Бет закрыта со всех сторон. Вот как выглядит буква Бет. С трех сторон она совершенно закрыта. И только с одной стороны, а это именно та сторона, куда в дальнейшем идет текст, текст идет справа налево. Так вот, Бет закрыта со всех сторон и открыта лишь спереди. То есть только вперед она открывается. Так же и ты не имеешь права исследовать то, что выше и то, что ниже, до и после, но только со дня сотворения мира. И еще один мидраш, он уже приводится в там же, чуть, ну, может быть, к нему подойдем попозже. А прежде всего, что означает вот это, вот эти слова? Тебе не следует исследовать то, что выше, и то, что ниже, до и после. Как все это понимать? Талмуд уточняет, то, что прежде, означает прежде, чем создан мир, так как возбраняется размышлять об этом. Ну и здесь вопрос, а что это все означает? Нам высказываются здесь запреты на исследование, есть какие-то вещи, которые запрещено исследовать, о которых запрещено размышлять, что это полиция мыслей. Конечно, нет. Имеется здесь в виду совсем другое. Когда человеку говорят, сейчас мы начнем рассуждать о начале мира, о сотворении мира, то вполне естественно, всегда найдутся несколько людей, которые спросят, а что было до сотворения мира? На что им ответ, мы не в состоянии об этом осуждать вообще. Потому что все наше восприятие, это восприятие только через сотворенный мир, в котором мы живем и который мы воспринимаем не только органами чувств, но и своим разумом тоже. Творец, который создал этот мир, сам по себе, он абсолютно непознаваем, трансцендентен. Он не ограничен, в отличие от всего того, что мы встречаем в этом мире. У нас наш мир материальный, и в материальном мире все оказывается ограниченным в времени, в пространстве. Когда мы говорим о том, кто вне этого мира, и это несколько раз подчеркивалось на предыдущем уроке, что граница, которая проходит между языческими воззрениями, воспринимающими божество как часть существующего мира, то Тора говорит о Творце, который вне этого мира, который никоим образом не является никак частью этого мира. Поэтому выражения типа «есть в мире Бог», они немножко безграмотны. Бог не в мире. Все наоборот. Бог дал возможность существования мира. Сам он не часть этого мира. Поэтому он сам безграничный, бесконечный. А потому никакая мысль не может его объять. Как сказано у наших мудрецов, лейт, махшава, тфиса бей. Никакая мысль, не только что представить его себе невозможно, но и никакая мысль, самая-самая абстрактная, его не объемлет. Он непознаваем. Поэтому говорить о нем мы можем. А мы можем о нем говорить. Мы можем о нем говорить только настолько, насколько он проявляет себя в созданном им мире. А в этом мире он себя проявляет. Поэтому и говорится нам, вы видите, Тора с самого начала начинает с буквы Бет, которая закрывает все три стороны и только одну сторону вперед. Начиная с сотворения мира, мы можем исследовать, мы можем изучать, мы можем размышлять, мы можем говорить, объяснять. Но все, что до сотворения мира, вне сотворения мира, об этом у нас нет никакого совершенно понятия. И любые попытки рассуждать о нем, они ведут в тупик. Все, что мы воспринимаем, в том числе все наши разговоры о Творце, мы никогда не говорим о нем самом. Мы говорим только о том, как он проявляется в созданном нашем мире. Пример для восприятие этого правила, мы можем взять в одном из очень известных диалогов Платона, когда он рисует там группу людей, которые находятся в пещере, и они всю свою жизнь живут в пещере, и никогда света Божия не видели, и их еще поместили туда таким образом, что они головы повернуть назад не могут. И все, что они видят, это перед ними стена пещеры. Сзади них что-то происходит, но они не имеют никакого понятия о том, что происходит сзади них. Но они видят блики светотеней на стене пещеры, куда они смотрят вперед. У них нет никакой связи непосредственной с тем, что происходит за ними. Но свет, который проникает в пещеру и отражается от всего того, что он наполняет пещеру, он создает игру света и тени на стене пещеры. И люди, которые вот эти вот пещерные люди, они так и воспринимают окружающий их мир. То есть они не воспринимают объекты, как они есть сами, они воспринимают только их отражение на стенке их маленького, очень маленького мирка. Так и мы. Все, что мы можем рассуждать, мы никогда не говорим о самом Творце мира. Все, что мы можем рассуждать, это только о том, как он проявляется в этом мире. Ну, это одно объяснение очень важное. А есть еще одно объяснение, почему все-таки слово «бет». Посмотрим и его. Вот оно. Тоже Мидраш. Мидраш Раба. Почему мир создан с «бет», то есть с буквы «бет» в слове «берешит»? Потому что с нее начинается слово «благословение», «браха». А почему же не с «алев»? Так как от нее происходит слово «проклятие», «арира». Ну, это вообще очень здорово, что мир начинается с благословения. А почему это, очень, почему это важно? И в чем-то здесь идея? Что такое вообще благословение? Благословение – это рост, расширение, развитие, увеличение. Алиф – первая буква алфавита. И ее численное значение – единица. Начало – единица. А вот множество начинается со второй буквы. Буква бет – она вторая буква, ее численное значение, поэтому два. Браха, то есть расширение, распространение, рост, развитие, все это обозначается именно буквой бет, ибо с нее начинается множество. Не случайно, если мы посмотрим, все это слово браха, оно состоит, его корень состоит из трех слов, как и все ивритские корни, бейт, рейш, хав. Бет, численное значение, вторая буква алфавита, численное значение 2. Хав, численное значение 20. 11 буква алфавита, да, до 10, а потом 20. А рейш, ее численное значение 200. Все вместе 222. Двойка, двойка, двойка в единицах, двойка в десятках, двойка в сотнях. Все растет и развивается. В этом-то идея того, что мир начинается с буквы «бет», ибо созданный мир будет расти, развиваться, в нем будет браха, в нем будет размножение, в нем будет увеличение и рост. Вот то, что мне хотелось сказать по поводу первой буквы «бет», а теперь мы уже сможем перейти и уже к первому слову. Слово «берешит». Посмотрим его в тексте. Вот оно слово «берешит», «бара элоким», «это шамаим», «это арец». В начале сотворил Бог небо и землю. Так мы и переводим, в начале. Хотя здесь, безусловно, очевидно, совершенно есть шероховатость, очень серьезная. Надо было бы сказать не в начале, а сначала. В начале. И здесь мы довольно точно, буквально переводим калькой вот это понятие «берешит». Само слово «берешит» это представляет собой часть сопряженного словосочетания. Что такое сопряжение? Если я говорю «начало пути», «конец урока», «середина сентября», так вот «начало», «конец», «середина» – все это слова, которые являются частью сопряженного словосочетания, то есть после них должно идти в дальнейшем, в русском языке, это то, что называется прямым дополнением, а именно существительное в родительном падеже. То есть в начале чего? В начале пути. В конце чего? Кого чего? В конце урока. В середине чего? В середине сентября. Так это правильно. Стало быть, если говорится в начале, то вслед за этим должно быть прямое дополнение. В начале чего? А здесь у нас оказывается в начале сотворил, вместо прямого дополнения глагол. И это не случайно, это не шероховатости нашего перевода на русский язык, а это шероховатости самого текста в оригинале. Потому что само слово «берешит», оно по правилам языка Торы, оно тоже сопряженное, оно тоже требует после него существительного. Берешит ма, в начале чего? Если бы мы пользовались другим словом, которое тоже используется в текстах, а именно берешона, тогда бы мы его перевели сначала. И так, такое слово не требует вслед за ним никакого существительного, вслед за словом берешона может идти глагол. Что же здесь происходит? Как же нам все это объяснить? Ну, посмотрим прежде всего Раши. Вот он, Раши. Вначале сотворил Бог, этот стих требует истолкования. Потому что в Писании слово «решит» всегда сопряжено с последующим словом, как в стихах, например, в начале царствования Иоакима. Как там сказано, «берешит мамлехет Иоаким». В начале чего? Царствования Иоакима. Или начатки твоих злаков, тоже называется решит деганха. Но здесь почему-то нет следующего слова, сопряженного с ним, а сразу идет глагол «вначале создал Бог». Продолжает Раши, как же нам это объяснить? Если мы хотим истолковать значение стиха согласно простому смыслу, по пшату, то есть не буквально, хочу еще раз на этом остановиться, я раз за разом это повторяю, но повторять нужно, потому что есть предубеждение в этой области. Когда мы говорим простое значение, почему-то некоторые люди, очень многие переводчики книг на русский язык и преподаватели говорят, то есть пшат, значит, буквальное понимание. А вот есть углубленное, то есть не буквальное, а уже начинаем выворачивать текст наизнанку. Не дай бог. Все наоборот. Пшат – это не буквальное понимание текста. Что такое буквальное? Если я говорю, что меня провели за нос, какое здесь пшат? Простое значение. Простое значение говорить нельзя понимать слово буквально. Нужно помнить, что мы говорим при помощи идиоматических выражений. Здесь тоже идиома. Провели за нос означает меня дурачили. А вот если я требую понимать это буквально, это значит, что кто-то меня схватил за нос и потянул куда-то дальше. Так вот, если бы мы хотели понимать буквально эту фразу в начале, то у нас была бы проблема. Не получается понимать буквально. В начале чего? И у нас не хватает здесь этого слова, в начале чего. Поэтому, говорит Раши, сначала мы постараемся объяснить это как пшат. То есть простое значение слова, понимающее, что перед нами некоторое выражение, которое можно объяснить, что здесь имеется в виду не то, что буквально написано, а имеется в виду нечто буквальное. Посмотрим, что Раш предлагает. Еще раз текст. Если мы хотим истолковать значение сна стиха согласно простому смыслу, то есть пшат, то должны объяснить его так. В начале сотворения Богом небес и земли, когда земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной, сказал Бог, да будет свет. То есть, прежде всего, это означает, что, несмотря на то, что написано «вначале сотворил», мы объясняем слово «сотворил» не как глагол, а как отглагольное существительное. «Вначале сотворения». И тогда у нас замечательно, тогда у нас наконец-то есть сопряженное выражение. «Вначале чего?» Где это прямое дополнение? «Вначале сотворения Богом небес и земли». И тогда получится, что смысл не то, что Бог вначале сделал небо и землю, да нет. А имеется в виду, что в начале всего процесса сотворения неба и земли, когда земля была пуста и хаотична, что явилось первым созданием, о котором Тора говорит, да будет свет. Свет оказался первым творением, а не небо и земля. А что с небом и землей? Не знаю. Тора говорит, в начале сотворения неба и земли, что, когда, не знаю. Знаю, что первое творение, на которое Тора указывает пальцем, это свет. Вот в начале сотворения сказал Бог, да будет свет, пусть будет свет, стал свет. Возвращаясь в текст, другими словами, Писание не ставит целью сообщить нам порядок творения. Оно не говорит, что было сначала. Вот в начале творения неба и земли, стоп, а что было сначала? Небо, земля, может быть, что-то было до них, что-то после них, не знаю. Писание вовсе не ставит целью сообщить нам порядок творения. Здесь нет хронологически обоснованного изложения. Говоря, что было сотворено в начале, а что потом. Ибо будь так, следовало бы написать сначала, то есть бы решена. Сначала сотворил Бог небеса и землю, а потом еще что-то. И хотя сказано «вначале сотворил», следует понимать это, как если бы было написано «в начале сотворения» – «берешит бро». Так предлагает Раши понимать это «бипшат». Простое значение. Понятно, что здесь это объяснение несколько натянуто. Да потому что если бы Тора хотела сообщить, что первым творением был свет, первым творением, которое она указывает, и начать сотворение света, то можно было бы написать все действительно проще. Берешит брият шамаим ваарец, в начале сотворения, ну так как Раши и предлагает это понимать. Ведь не так написано. Написано-то, в начале сотворил Бог небо и землю. И если Тора хотела сказать в начале сотворения, то могла она так и написать. И все-таки написала по-другому. И это уже ведет Раши к тому, и это традиционный подход, что если мы находим подобного рода шероховатости в тексте, то это значит, что на первом уровне мы объясняем это как пшат. То есть, что имеется здесь в виду не буквально то, что написано, а имеется здесь в виду следующее, как и здесь. Хотя написано буквально «в начале сотворил», но следует это понимать в начале творения, и тогда все более-менее устроится. Но поскольку все-таки вначале сотворил, это значит, что есть возможность понимания текста и буквально тоже. И тогда нужно понять, а какое же может быть здесь буквальное понимание. И этим Раши займется в дальнейшем, приводя ряд толкований на уровне драш, из мидрашим, из литературы наших мудрецов. Но о них мы поговорим позже. А пока нам нужно обсудить этот вопрос. То, что Раши совершенно безапелляционно утверждает, что слово «решит» – это слово сопряженное, то есть это часть сопряженного словосочетания. И поэтому у нас создаются такие, согласно его объяснению, шероховатости в тексте. А все ли комментаторы с ним согласны? А может быть, можно объяснить и как-то по-другому? А может быть, это и можно понять и как несопряженное? Вот к этому мы сейчас и подходим. Посмотрим. Другой комментарий – это Рабейну Бахья. Очень интересный комментатор, жил в Испании в XIV веке. Последователь Рамбана во всем, что касается комментариев к Торе. Вот посмотрим, что он пишет. Читаю. Слово «берешит», согласно простому смыслу, пшат, означает «сначала». Ты все равно как «берешуна». Ну, а мы уже задали вопрос, если его следует понимать просто как «берешуна», то есть не нужно все эти сложности понимать и понимать, что имеется здесь в виду в начале творения, как предлагает Раши, а просто, хотя написано «берешит», имеется в виду в начале. Сначала, точнее, «берешуна». А почему же тогда так и не написано? А не сказано так прямо потому, что слово «берешит» содержит в себе дополнительный, более глубокий смысл, которого слово «берешуна» сначала не содержит. Хорошо, мы потом познакомимся с этим. Дальше он продолжает. После того, как он высказал свое мнение, теперь он цитирует Раши. А согласно мнению Раши, слово «берешит» всегда сопряжено с последующим словом, то есть за ним непременно должно идти существительное, как везде в Торе. Таким образом, стих надо понимать так. В начале сотворения Богом небо и земли, когда земля была пуста и хаотична, сказал Бог, да будет свет. Следовательно, в первый день ничего, кроме света, сотворено не было. Уточним, что имеется здесь в виду, Тора не рассказывает ни о каком другом творении в первый день, кроме сотворения света. Так, что было до того, после того, не знаем. Но Тора рассказывает о первом творении, как от сотворения света. Продолжает Рабейну Бахья, возвращаемся в текст. Но на самом деле, слово «берешит», то есть на самом деле, он не соглашается с Рашей. И поэтому он пишет, что на самом деле это слово «берешит» – это отдельное слово. Это несопряженное словосочетание. Несопряженное с последующим словом. И понимать его следует как «сначала». И суть всей фразы сводится к тому, что небо и земля с их порождениями были сотворены в первый день из ничего, о чем и соответствует глагол «бара», смысл которого – создание из ничего, экс нейло. Если мы понимаем это слово «берешит» не буквально, а как «берешуна», и только для того, чтобы дать дополнительный пласт на уровне драш, Тора использовал это слово «берешит», а по сути имеется здесь в виду «берешуна» сначала, то тогда получается, в отличие от того, что сказал Раши, что Тора вовсе не собирается дать нам хронологический список, что было сотворено раньше, а что было сотворено позже, наоборот, Рабейну Бахи. Именно это Тора хочет сказать. Вначале небо и земля. И поэтому не случайно применяется к ним глагол «бара». Ибо этот глагол означает создание чего-то из ничего, превращение небытия в бытие. Рабейну Бахи намекает здесь о том, что у нас есть три глагола, которые кажутся нам синонимами, все они означают какие-то творческие человеческие действия. Есть бара, есть яцар, есть оса, и все это означает создал, сделал. Так вот, принятое разделение, объяснение, почему есть эти три глагола, каждый из них имеет свой оттенок. Слово «бара» сотворил, оно употребляется достаточно редко, и оно обозначает именно создание из ничего. Как это называли средневековые философы латинским словом «ex nihilo». А вот второе слово «яцар», однокоренное ему слово «цура» – «форма». То есть это значит придать форму тому, что уже есть. Бара – это создание чего-то из ничего. Теперь уже это что-то есть, но оно еще несколько бесформенное. Мы ему придаем новую форму. Это обозначает второй глагол «яцар». А глагол «аса», который в современном иврите фигурирует только как в слове, только в значении «сделать», «сделал», имеет в Торе другое значение. Это доведение уже до кондиции. Вот так, как оно должно быть. Так, последние штрихи. Вот это вот «аса». Так вот здесь Тора подчеркивает, что в самом начале, и это были первые творения, подчеркивает Тора, это небо и земля, сотворенные из ничего. Смысл вот этого подтверждения, почему нужно об этом говорить и почему это так важно, мы уже находим у Рамбана. Не будем забывать, Рабейну Бахи последователь Рамбана во всем, что касается комментария к Торе. Посмотрим, как поясняет это место Рамбан. Пишет Рамбан так. «А теперь слушай верное и ясное объяснение этого стиха в соответствии с его простым смыслом». То есть пшат. А теперь, то есть после того, как Рамбан отверг другие объяснения, сейчас он нам предлагает свое объяснение на уровне пшат, недраш. «Бог сотворил все творения из абсолютного небытия, и у нас в святом языке нет иного названия для создания ex nihilo, то есть из ничего, кроме слова «бара», смысл которого «сотворил из ничего». Он извлек из полного и абсолютного небытия тончайшую основу, не имеющую материальности, потенциал создания, готовый принять форму и перейти из потенциального состояния в актуальное. И это первоматерия, о которой говорили греки, то, что называется «хюле» или «хиле». Но после творения первоматерии он уже ничего не творил, а только формировал, то есть вот это вот второй глагол «яцар», придавал форму тому, что есть, и делал, имеется в виду, доводил до совершенства, до кондиции, ибо из нее он извлек все существующее, и облачил в различные формы, и преобразовал их. И знай, что небо и все, что в нем, это один вид первоматерии, а земля и все, что на ней, другой вид первоматерии. Вот теперь только нужно в этом разобраться. Что это за первоматерия, о которой говорили еще греки, о чем здесь идет речь? Рамбан упоминает здесь понятие, которое ввел Аристотель. Это понятие, то, что по-гречески называется «гюле», или, может быть, в другом произношении «гиле». Я не смог точно в этом разобраться. Интересно, что когда Рамбан приводит это уже в его транскрипции еврейскими буквами, то он соединяет оба произношения, пишет «гиюле». Так? А по-гречески это называется либо «гюле», либо «гиле». Что это вообще означает? Прежде всего, перевод. Вообще-то это строительный лес. То есть это сырье, материал, из которого потом... И строительным лесом мы можем сделать что угодно. Можем сделать вот такой стол построить. Можем целый дом с верандой отстроить. Можем из него сделать какие-то произведения искусства, резьбой по дереву и так далее. Все что угодно. Но сама древесина, она безликий, такой вот первичный материал, сырье. Для чего Аристотель ввел это понятие? То, что он говорил не про строительный лес, он имел в виду другие вещи. А вот для чего. Дело в том, что Аристотель отвергал возможность перехода от небытия к бытию. То есть сказать, что что-то возникло, раньше чего-то не было, а теперь оно возникло. Откуда оно возникло? Ну, и из ничего. Я рассказываю про мою прабабушку, которая часто угощала гостей всякими вкусными блюдами. И это было в очень тяжелые времена, когда жизнь была очень тяжелой, бедность была большая, достать что-то было очень трудно. И когда ее спрашивали, из чего ты это сделал, она говорила, из ничего. Так вот, как может пирог возникнуть из ничего? Может что-нибудь возникнуть из ничего? Как англичане говорят, from nothing comes nothing. Из ничего не выйдет ничего. Именно так считал Аристотель. Что-либо не может выйти из ничего. Если чего-то не было, то из этого ничего не выйдет ничего, ничего не возникает. Ну, откуда же тогда все берется? Как же мы говорим, возникает? На самом деле возникает, это мы просто пользуемся не совсем точным выражением. Имеется в виду следующее. Есть определенная форма бытия, которая определяется какими-то чертами. И когда они резко изменяются, эти черты, и возникают изменения, в этом бытии, возникают совершенно новые черты, тогда мы говорим, что возникает нечто новое. То есть в том виде, в котором это есть сейчас, оно раньше не существовало. Но это не значит, что оно не существовало вообще. Оно существовало только в другом виде. Изменяются его черты, и когда накопление вот этих изменений в чертах, оно действительно сильное, тогда мы говорим о возникновении чего-то нового. Но на самом деле ничего нового здесь нет. Это просто изменение некоторой формы существования. Таким образом, вот этого перехода от небытия к бытию не может быть. Соответственно, если мы говорим о сотворении мира, то Аристотель, услышав бы такие слова «сотворение мира», сказал, о чем вы говорите, какое такое сотворение? Что вы хотите сказать? Что ничего не было, и мир возник из ничего? Нонсенс. Хорошо, сказали бы мы великому философу, объясни ты, откуда все взялось? Есть мир вокруг нас. Откуда он взялся? Каким образом он возник? И вот здесь вот именно для этого и ввел Аристотель вот это самое понятие «гюле». То есть это первичная такая праматерия. Это еще не та материя, с которой мы знакомы уже в нашем созданном виде. Это праматерия абсолютно бесформенная, абсолютно аморфная, не имеющая, ее нельзя характеризовать никакими параметрами, которыми мы характеризуем материю уже в нашем солидно развившемся мире. Она представляет собой только потенциал, который может актуализироваться. Вот как теперь говорит Аристотель. Это не значит, что небытие переходит в бытие. Такого нет. Есть существование, только оно существование потенциальное. Оно еще не актуализировалось. Оно может актуализоваться или реализоваться, но что-то должно привести его в движение, потому что в самом этом первичном аморфном состоянии, в этой самой праматерии, доматерии, первоматерии, как бы ее называть, вот этот вот строительный лес, гюля, там еще ничего нету. Там ничего нету, да и то, что ничего, еще ничего нет. Вообще ничего, что может произвести завести механизм развития этой материи, приобретения каких-то качеств, ничего этого там нет. Она абсолютно-абсолютно безликая, аморфная, ничего там нет. Так вот, Рамбан берет это самое понятие у Аристотеля «хюле» и говорит нам следующую вещь. Вначале сотворил Бог небо и землю, имеется в виду создание вот этой самой первичной праматерии, той, из которой в дальнейшем будет твориться все существующее. Обратим внимание, что, используя вот этот вот термин аристотелевой философии, Рамбан использует его для, в общем-то, другого понятия. Ведь для Аристотеля этот самый «хюле» – это та самая праматерия, которая всегда существует и никогда не возникает из ничего. Она всегда есть. А как в дальнейшем из нее реализуется, актуализуется бытие, нам привычное. А вот здесь он приходит к концепции Бога, который для него, для Аристотеля, Бог – это такой перводвигатель, который и заставляет эту самую аморфную материю двигаться. Он приводит к движению, движение есть изменение, начинает изменение, и вскоре мы видим, что эта материя уже начинает приобретать какую-то первичную форму, начинает разлагаться на элементы, элементы начинают скрещиваться друг с другом, уже скоро начинает вырисовываться таблица Менделеева, и пошло, так начинается развитие мира, и так оно и продолжается. То есть есть у него некоторый такой внутренний двигатель, который и приводит вот эту вот первичную аморфную материю в движение, и тогда происходит процесс перехода от возможности, существования на уровне возможности к реальности, от потенциала к его актуализации. Потенциал бытия, потенциал существования, который заложен в этой самой первичной материи, он уже актуализуется. Так мыслил Аристотель. Но Рамбан говорит совершенно о другом. Он употребляет то же самое название «хюле», но употребляет его для совершенно другого понятия. Это то, что было создано. И оно было создано из ничего. То есть Творец не творил из ничего какие-то отдельные творения, ничего подобного. Из ничего было создано только вот эта вот первичная аморфная праматерия, существование которой потенциал. Словами посмотрим, как еще раз Рамбан его определяет. Смотрите в текст. Это первоматерия, о которой говорили греки, хюле. Но после сотворения первоматерии он уже ничего не творил, а только формировал и делал, ибо из нее извлек все существующее и облачил в различные формы и преобразовал их. И вот, эта самая первоматерия, она сотворена, и она сотворена из ничего. А все дальнейшие стадии творения, то, что происходит и в дальнейшие 6 дней творения, это только придание новых форм, сочетание новых форм из этой самой первичной материи. И еще то, что подчеркивает Рамбан, что эта первичная материя была создана в 2 формах. А именно, что небо и все, что в нем, это 1 вид первоматерии, а земля и все, что на ней, другой вид первоматерии. И снова здесь есть мотивы, которые очень напоминают Аристотеля. Ибо Аристотель постоянно говорит о том, что все творения разделяются на высшие и низшие. То есть низшие творения – это то, что вокруг нашей земли, а вот уже небесные сферы и то, что их наполняет, небесные сферы, которые, кстати, Аристотель мыслил их как разумные существа, это уже вот высшее. И поэтому, хотя у Аристотеля вроде бы не найдем ничего подобного, то есть что есть отдельная проматерия для высших, отдельная проматерия для низших, этого, насколько я понимаю, у Аристотеля нет. Но Рамбан здесь, используя это понятие, говорит о понимании первого стиха. А первый стих четко говорит «небо и земля». И поскольку небо и земля – это не просто, это не означает наша планета Земля и атмосфера, которая ее окружает, совсем другое, имеется в виду. Здесь 2 вида праматерии. Это первичная праматерия для высших существ и для низших существ. Понятно, что в дальнейшем и еврейская мысль откажется, когда наконец, в 17 веке Аристотель будет свергнут с пьедестала, а до этого научная мысль полностью была подчинена правилам и методике Аристотеля. Когда его свергнут уже с пьедестала, то, конечно, тогда откажутся и уже от разделения всего бытия на высшие и низшие. Вместо этого начнут пользоваться понятиями материальные и духовные. Но во времена Рамбана иначе просто и не мыслили. Обрати внимание, Рамбан – это тот самый автор, который называет Аристотеля словами «Евани Гаарур», проклятый грек, который не верил ни во что, что его глаза не видели. Ни больше, ни меньше, проклятый грек. За что он его так проклинает? За отрицание сотворения мира. Когда Аристотель говорит, ничего, из ничего не выйдет ничего. Вы когда-нибудь видели, чтобы что-то возникало из ничего? Нет. Все, что мы видим, это только переход из одной формы в другую, приобретение одних качеств, исчезновение других качеств. Как максимум, что потенциальное бытие может реализоваться, актуализоваться. Но из ничего такого не бывает. Так вот, за этот отказ представить себе возникновение мира, его создание из ничего, за это он и получил столь нелестное прозвище Евани Арур, проклятый грек. Но вместе с тем, при всем при том, его отношение к проклятому греку, Рамбан ни на минуту не думает отказаться от философского метода Аристотеля, который был тогда языком современной Рамбану не только науки, но и вообще любого серьезного мышления, и научного, и философского. Ибо так в то время и мыслили, поэтому Рамбан ни в коем случае от него не отказывается. Более того, он берет понятия у Аристотеля, применяет их к нашей теме. Правда, как мы видели, он дает их совершенно другим понятиям. То самое учение о проматерии, которое у Аристотеля означает вечную, несотворимую, а вечно существующую аморфную проматерию, у Рамбана это превращается в самое первое создание, в самое первое сотворение, ту самую проматерию, которая была создана из ничего, а в дальнейшем она уже реализуется, из нее Всевышний, не она реализуется, а из нее Всевышний уже творит, лепит все остальное. Нужно сказать, что если мы теперь подведем итог, то получится у нас следующая картина. Два центральных подхода к тому, как понимать вот эти самые первые слова «Берешит бара Элоким эт ха-шамаим ва-эт ха-арец». Вначале сотворил Бог небо и землю. И некоторые комментаторы, в том числе Мальбим, например, утверждают, что эти два подхода мы уже находим в Мидраше, в споре между двумя мудрецами эпохи Танаим, Раби Иуда и Раби Нехемия. А спор их вот о чем. Был ли мир создан в 6 дней, то есть, что в каждый из 6 дней появлялось что-то принципиально новое, так говорит Раби Иуда, или мир был создан в самый первый день, в самую первую минуту, секунду, в самый первый момент творения, а в дальнейшем, то есть он уже был создан в потенциале, а в дальнейшем этот потенциал реализуется, и из него уже возникают все новые формы в дальнейшем. Это как раз спор между Раши и Рамбаном. С точки зрения Раши, как Раши объясняет это, Бепшат, Рамбан тоже говорит Бепшат, мы сейчас не трогаем вообще уровень драш, мы не трогаем сейчас совсем. На уровне пшат. Раши утверждает, что следует на уровне пшат читать этот стих так. В начале сотворения Богом неба и земли, когда земля была пуста, хаотична, сказал Бог, да будет свет. Пусть будет свет. Итак, самое первое творение, о котором говорится, это свет. Подобно свету в дальнейшем творятся и все остальные вещи. И по Раши получается, вполне можно вложить это. Раши, правда, нигде это прямым текстом не написал, но вполне можно вложить здесь понимание Раби Иуды, что точно так же, как создается свет. А из чего он создается? В Торе ничего не сказано, из чего он создается. Значит, опять же, из ничего. И точно так же, как создается свет из ничего, в дальнейшем создаются и другие объекты творения. Раз за разом Всевышний создает из ничего, создает что-то новое. И так происходит на протяжении всех шести дней творения, пока, наконец, мир не создан в его конечном виде. По мнению Раби Нехемия, это совсем не так. Раби Нехемия понимает это так, как поняли Рабейну Бахья, Рамбан и те, которые идут за ними. А именно, что весь мир сотворен в самый первый миг творения. Только сотворен он в потенциале. То есть сотворяется самая первая, сырьевая субстанция, которая сама еще никакой формы не имеет, а которой потом то рассказывает, что это тоу, тоу от слова туэ. То есть можно только удивляться, если тебя спросят, а что это такое? Все, что можно сказать, не знаю. А определить как-то можешь? Не могу. Потому что это совершенно аморфная, совершенно бесформенная, совершенно не имеющая никаких качеств и параметров субстанция. Вот из нее творец в дальнейшем йоцер, то есть придает ей новые формы, и осе, и доводит эти творения до, что называется, до ума. Но это только извлечение, поэтому, как уточняют многие комментаторы в дальнейшем, мы видим в Торе очень серьезное подтверждение понимания Раби Нехемии. Потому что в дальнейшем, например, когда говорится о создании флоры, о создании растений и так далее, то Тора говорит словами «Тоце гаарец», «пусть извлечет земля». То есть земля – этот самый первый праматериал. Еще раз, не имеется в виду планета Земля, а имеется в виду тот самый праматерий, гюле, тот самый строевой лес, из которого в дальнейшем строится все творение, она уже выводит из себя растения. То есть растения в потенциале, они уже есть, они уже заложены. Они уже созданы в потенциале в самый первый миг творения, а в дальнейшем только в каждой из дней реализуется какая-то определенная новая стадия творения. Они каким-то образом взаимодействуют, разделяются, сочетаются самым разным образом. Но это уже реализация потенциала, а весь мир в потенциале был создан в самый первый миг творения. Это, пожалуй, два центральных подхода. А сейчас я хочу показать совершенно иной подход и очень любопытный. Мы идем к комментарию Раби Овадия Сфорно. Великолепный совершенно мыслитель и комментатор Торы, который жил в Италии в эпоху Возрождения. И очень глубокий комментатор, который... Комментарии очень короткие, всего лишь несколько слов, но каждый раз это совершенно потрясающая вещь. Посмотрим, что он пишет. Он объясняет слово «берешит». И объясняет он вот так. К сожалению, перевода на русский язык у меня нет. Читаем в оригинале. «Бетхилат азман». «Берешит». То есть буква «бет» означает предлог «в», как мы говорим, во вторник, в пятницу, в среду. Так вот, «в» – начале времени. То есть слово «берешит» следует понимать как начало времени. «Вуа рега решон бельти митхалек». И это самая первая, как бы, частичка времени, которая неделима. Почему? «Шилоя азман кодем лахен». Ибо до этого времени-то не было. И то, что написано в дальнейшем «бара», имеется в виду «асайно» и «шно». То есть значение этого глагола «бара», так же, как писал Рамбан, оно именно это превращение небытия в бытие, когда создается что-то из ничего экснило. Так получается по Сфорно, что само слово «берешит», оно вовсе не сопряженное, вовсе не так, как объясняет это Раши. И совсем не так, как объясняет это Рабейну Бахья и Рамбан, что имеется в виду сначала Брешуна, да ничего подобного. И вовсе не самое первое творение, о котором говорит здесь Тора, это свет. Самое первое творение, о котором говорит Тора здесь, это время. Время сотворено. чтобы мы не задавали вопросов, а что было до творения мира. Не будем забывать, время сотворено. Сегодня мы мыслим время как один из параметров, в котором существует материальный мир. И мыслить себе время без материи мы не мыслим. А Сфорно говорит о том, что время сотворено. И это, получается, первое творение, о котором Тора упоминает. И значение слова «берешит», оно как раз то самое, что в этот самый первый момент времени, до которого никакого времени нет, в этот самый первый момент Бог и создал мир из ничего. Поэтому слово «бара». И более подробно этот подход, эта концепция развивается в комментарии Виленского гаона, Раби Ильо, в его книге «Адерет Ильяу». И там он поясняет следующую вещь. Во-первых, он согласен со Сфорно. Кстати, Сфорно он нигде не упоминает, я не знаю, писал ли он свой комментарий, основываясь на Сфорно, или это было его собственное озарение и понимание. Не знаю. Но говорят они, по сути дела, о том. Значит, во-первых, «б» решит, слово, буква «бет» – это предлог «в». Подобно тому, как мы говорим в пятницу, в среду. И время само тоже создано. И здесь он повторяет то, что говорит Сфорно. И нужно знать, что Тора употребила здесь, упомянула здесь слово «решит» совсем не случайно. Это его упоминание не случайно. То, что спрашивают комментаторы древние, почему бы Тора не начать со слова «берешуна» сначала, так, это задавал вопрос Рабину Бахья, и он подразумевается у Рамбана, если имеется в виду, что сначала был создан вот этот вот самый праматерия, первая материя, то надо было бы, почему бы не сказать просто «берешуна» сначала, а потом же все остальное. Нет. Ибо сначала происходит, говорит Виленский гаон, от слова «берешуна» «решен». «Решен» вообще-то первый. Первый или его второе значение «прежде». Когда мы говорим, что что-то произошло прежде чего-то, прежде чем я зашел туда, я сначала позвонил, если кто-нибудь мне может открыть дверь или нет, прежде. Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть, что то, что я позвонил, было раньше того, что я зашел. Также, когда мы употребляем слово «первый», что оно означает? Скажем, в 1 сентября. Что это означает 1 сентября? Значит, что это было раньше, чем 2 сентября. Это первый день сентября. Он был раньше 2, 3, 4, 5. Верно. Скажите, а до 1 сентября вообще времени не было? Конечно, было. Значит, 1 сентября, оно, конечно, 1 сентября, но оно пришло после 30 августа, и после 29, и после 28 августа. Аналогично, когда мы говорим, что некоторое событие произошло в первом году новой эры. Да, если оно произошло в первом году новой эры, это значит, что все, что произошло во втором году, было позже. А это раньше, это в начале. Сначала. А мир вообще начинается с этой самой новой эры. Новая эра, да, было же и до новой эры. Был же еще и первый год до новой эры. Стало быть, когда мы говорим «первый», это его первость, во-первых, это относительно. Первый – он начало по отношению ко второму, но он вовсе не начало по отношению к минус первому. Поэтому писать здесь слово «берешуна», если бы мы сказали «берешуна» – сначала, это означало бы «сначала пошло творение», а что-то было еще до того. Но до того ничего не было, времени не было. Время сотворено. И слово «берешит» Оно единственное возможно здесь. Нельзя здесь начать со слова «берешуна», ибо это слово означает сначала какого-то процесса, процесс пошел, запустился процесс, но что-то было еще до того. Он запустился в какой-то определенный момент времени, и в самый первый момент этого процесса произошло то-то, создали там небо, землю, улев, все эти проматерии, еще что-нибудь в этом роде. Но было что-то еще до того, а этого не может быть, это нонсенс. Время создано. Мы говорим о самом первом, неделимом моменте времени. Так вот, когда время создается, в этот самый момент можно употребить только слово «берешит». И здесь нам вовсе не мешает то, что говорит Раши, погодите, но слово же «берешит», оно же должно быть сопряженным. «Берешит» должно быть прямое дополнение. В начале чего? В начале уроков, в начале... Да нет. Вот когда уже мир существует, когда он создан, тогда мы можем сказать в начале чего, в начале урока. Потому что было еще, мир существовал еще до урока, только урок в какой-то момент начался. Поэтому в начале чего, в начале урока. Но когда мы говорим о самом первом творении, о самом начале, о самом первом акте творения, то этот акт творения, он в начале, и вслед за ним не должно быть никакого слова в дальнейшем, потому что его не к чему прицепить. В начале чего? В начале ничего. Да потому что ничего не было до этого самого начала. И это начало, это абсолютное начало, не относительное, а абсолютное начало. И другим словом вообще выразить это было нельзя. Именно так пишет Вильнский Гаон, это вполне развивает ту самую идею, которая очень кратко высказана у Раби Овадия Сфорна. И это третье объяснение того, почему Тора начинает со слова «берешит», и на нем мы поставим точку. Итак, сегодня на этом уроке нам удалось объяснить очень много. Первую букву Торы и первое слово Торы «берешит». А вот уже к пониманию всего предложения мы перейдем на следующем уроке, хотя и по отношению к слову «берешит» у нас тоже остался определенный должок, ведь многие комментаторы, и Раши, и Рамбан говорят, что шероховатость – это в тексте, почему не написано «берешуна» сначала и так далее. Это все для того, чтобы указать на драш, на то, что здесь заложено еще и другое понимание, более глубокое, на уровне драш. Что за драш здесь заложен в этом слове, об этом мы уже поговорим на следующем уроке.